Оксана Ильина. Любовь, граничащая с безумием. Пролог. За 20 лет до событий, описывающихся в книге.
Эдит Дельмас с улыбкой смотрела на внука, который вновь засиделся с ней в библиотеке. И теперь она провожала его по темному коридору в комнату. Несколько раз графиня просила малыша не шуметь, дабы не потревожить родителей. Но что мог понять двухлетний ребенок? Миновав покой дочери, Эдит замерла. Из-за двери донесся крик ее девочки и тут же утих. Немедля графиня поспешила к двери, подумав, что, возможно, что-то случилось с ребенком, которого Габриэль носила уже почти 5 месяцев. Женщина толкнула дверь и замерла, проглотив возглас ужаса. Ее бедная дочь лежала на постели полностью обнаженная, а ее супруг навис над ней, сжимая в руках кинжал. Тело Габриэль было покрыто кровоточащими порезами, а лицо перекошено от боли. Время словно остановилось. Эдит, задыхаясь от страха, смотрела, как острое лезвие приближается к округлому животу дочери. Опомнившись, графиня воскликнула: «Остановись! Там же твое дитя!» Ее голос эхом отразился от каменных стен замка и раскатом вернулся назад. Две пары глаз устремились на графиню. Одни полные страха и слез, другие — сверкающие безумием. Тело женщины оцепенело, а сердце билось так, словно пыталось порвать корсаж. Эдит увидела, как дочь произнесла без звука одними губами: «Уведи сына!» Обернувшись, графиня посмотрела на внука с побелевшим от страха лицом. Схватив Мишеля, женщина прижала дрожащее тело мальчика к себе и помчалась прочь. Крупные слезы градом катились по пылающим щекам. Она не могла полностью осознать того, что увидела. Поспешно вручив малыша няньке, графиня покинула детскую. Эдит, не помня себя, шагала по коридору, судорожно думая, как помочь Габриэль. Но новый крик дочери заставил действовать, не раздумывая. Схватив подсвечник со стены, графиня ворвалась в комнату и ударила им зятя по голове. Джозеф, не издав ни звука, мешком повалился на постель, а белые простыни мгновенно окрасились алым.
«Ты убила его, мама?»
— всхлипнула Габриэль и попятилась к изголовью кровати.
«Даже если так», — без капли сожаления произнесла графиня, — «это твое избавление».
«Он безумен, мама»,
— в ужасе прошептала девушка, прижимая белую сорочку кровоточащим ранам на своем теле.
«Что же теперь будет?»
«Ничего», — уверенно заявила Эдит. Он упал, ударившись головой о подсвечник.
Первая глава. Опустив голову, белокурая девушка сосредоточенно изучала перепачканный подол своего серого шерстяного платья. Она остро чувствовала, как в нее вонзаются, словно колючие шипы, десятки изучающих глаз. Эти наглые и высокомерные взгляды скользили по волосам, лицу и телу. Даже наличие одежды не спасало от их похотливого любопытства. Сутулившись, Кэтрин перевела внимание с выцвевшей ткани на грязные босые ступни, только бы не глядеть на толпу, собравшуюся перед невольниками. Ее щеки пылали, и даже то, что она уже давно привыкла к унижениям, не спасало от мерзкого ощущения. Сердце колотилось в панике, напоминая, что свобода все дальше и дальше от нее. Единственная надежда оставалась на то, что девушку не заметят, и вскоре ей удастся бежать. И желая стать как можно меньше, Кэтрин втянула шею в плечи, почти перестав дышать.
«Это!»
Из толпы донесся хрипловатый женский голос, а потом ударом в спину Кэтрин вытолкнули вперед. Девушка невольно подняла взгляд и встретилась с серыми, выцвевшими глазами. Пожилая женщина внимательно изучала ее лицо, а потом морщинистые губы старухи искривились в довольной ухмылке. Она отличалась от присутствующих. Гордо вскинутая голова и прямая осанка говорили о знатном происхождении, а ее дорогое черное платье, сшитое по последней моде, кричало еще и о достатке. Странно, насколько было известно Кэтрин, господа никогда не занимались покупкой прислуги. Это слишком низко для их достоинства. Но пожилая дама сама лично выбрала девушку
и теперь терпеливо ожидала, когда к ней подведут новую покупку.
«Покажи зубы!»
— брезгливо произнес сопровождающий той женщины, и в ответ Кэт небрежно оскалилась. Ее все же выбрали. Да и на что она надеялась, когда юная девушка явно выделялась среди этого грязного отребья?
«Сколько хочешь за нее?»
— обратилась старуха к торговцу. Тот назвал цену, которая явно была завышена. Однако пожилая дама не стала торговаться, а швырнула ему кошелек, который торговец даже не удосужился поймать. Озираясь по сторонам, этот мерзкий тип упал на колени и двумя руками вцепился в свою ценность. Сжав грязными пальцами кошелек, он потряс им, проверяя тяжесть, и ощерился, оголяя гнилые зубы. Да, вряд ли ему удалось бы столько заработать, продай он сегодня всех рабов. Кэтрин, видимо, отличалась от остальных невольников юным возрастом, свежим цветом лица и не совсем поношенной одеждой. Как девушка оказалась среди них? Уж точно не по своей воле. Сбегая из поместья, в котором родилась и работала все свои 18 лет, она не учла, что далеко, без бумаги, подтверждающей свободу, ей не уйти. Так и случилось. В первый же день после побега на пути Кэт повстречались торговцы людьми. Негодяи тут же заприметили девушку и не поверили ее рассказам о том, что она якобы гостила у сестры, а теперь возвращается домой. В ответ они потребовали назвать фамилию хозяина, которому та принадлежит, но девушка не могла этого сказать. И впрямь Кэтрин не знала, что ее больше пугает – оказаться невольницей среди рабов или же в постели графа Дорелла. До недавнего времени девушка прислуживала в поместье, не гнушаясь тяжелой работы. Но все изменилось, когда граф обратил на нее внимание. Да, старый кобель не упускал возможности увлечь в свою постель очередную молоденькую горничную. И об этом знали все. Впервые Кэт услышала о пристрастиях хозяина от матери, в тот же момент, когда узнала, что он ее отец. Мама девушки открыла страшную тайну, лишь находясь на смертном одре, строго наказав ни одной живой душе не рассказывать об этом. Граф не только не любил детей, но и не удосужился обзавестись наследниками, спокойной женой, и в придачу жестоко истреблял внебрачных. Стоило ему заподозрить, что одна из его любовниц беременна, он тут же отправлял ее к повитухам. А некоторые, зная об отсутствии наследника, пытались навязать ему своих чад в надежде на лучшую жизнь. Только Дорелл заявлял, что ублюдки ему не нужны, и с детьми странным образом случались несчастья. Матери Кэтрин чудом удалось уберечь дитя. Женщина до последнего скрывала о своей беременности, а затем придумала легенду о том, что понесла от кузнеца из соседней деревни. Она не претендовала на титул наследства, а лишь хотела, чтобы дочь жила. Девочка росла и становилась на редкость красивой, что было не кстати рядом с похотливым господином. Как и подозревала мать, граф обратил внимание на Кэтрин. Только матери уже не было на белом свете. Да если бы и была, вряд ли смогла бы защитить бедную дочь. С того дня девушка только и думала о том, как избежать домогательств отца. И это ей удавалось до тех пор, пока Дореллу не надоели игры. Одним осенним вечером он приказал Кэтрин незамедлительно явиться в его покое. И она не могла не подчиниться, зная, что за непослушанием последует жестокое наказание. Кэт прекрасно помнила, как тогда граф разорвал лиф ее платья, пыхтя от нетерпения. Опуская веки, она все еще видела его черные глаза, сверкающие похотью. И тогда, в отчаянии, с ее уст чуть не сорвалось.
«Пустите, я ваша дочь!»
Ей чудом удалось умолчать. Она до крови прикусила язык, а в голове эхом звучал голос матери.
«Он никогда не должен знать, кем ты ему приходишься. Поклянись, дочка».
Она поклялась, не зная, каким тяжелым грузом станет для нее эта тайна. И в один момент, не смея ее раскрыть, Кэтрин подпишет себе смертный приговор. Вырываясь из объятий Дорелла, Кэт схватила попавшуюся под руку вазу и со всего размаха ударила его по голове. Он осел, но отключился не сразу. По виску покатилась тоненькая струйка крови. Метнув на девушку свирепый взгляд, мужчина прорычал:
«Я убью тебя, сука!»
Тем же вечером Кэтрин бежала без оглядки. Страх, что граф любую секунду придет в себя, не позволил задержаться, даже чтобы взять вещи.